«Иногда мне кажется, что ты думаешь не головой, а навершием посоха!»
Максимилиан усмехнулся.
«Ну, чего ты? Тихо, тихо, я пошутил!»
Я отодвинулась. Он был прав. В пустыне царила тишина, будто в склепе, и только земля чуть подрагивала. Или мне казалось. «Максимилиан, что, если остановить в королевстве время?»
«Навсегда?»
Он соображал очень быстро.
«Кому-то из магов перейти к вам?»
«Ну, тебе-то все равно, где жить?» Я перевела дыхание. «На самом деле, мне вовсе не хотелось, чтобы Максимилиан оставался в нашем мире навсегда. Лучше бы он нашел себе какое-то другое место для обитания».
«Мне-то, допустим, не все равно. Ну, ладно, я навсегда перейду к вам. Все здесь перестанет двигаться, расти, жить. Зависнет, замрет».
«Это лучше, чем верная гибель», — сказала я не очень уверенно.
«Не получится, Лена».
«Почему?»
«А почему Стелла живет у вас, а время здесь не остановилось?»
«Она перестала быть частью королевства».
«Вот и думай».
У него был вид учителя, изрядно утомленного тупостью ученицы. Я почувствовала, как краснеют уши. «Конечно же. Маг, сбежавший накануне испытаний, недолго останется частью королевства. Когда некромант окончательно приживется в нашем мире, время здесь потечет опять, и орды саранчи двинутся к городу». «Ладно, Максимилиан, я все поняла». Язык во рту казался чужим и жестким, как плохая конфета. «Похоже, у меня нет выхода. Я встану с ними на стене. Вместе с Гарольдом. Какое-то время продержимся».
«Идиотка!» — сказал он удивленно.
«Что?»
«Ничего, это я о своем». Он ухмыльнулся. «Это к тебе не относится».
«Не относится?» Он примиряюще поднял руку.
«Извини. При виде благонамеренных дураков я забываю о хороших манерах, это правда».
Я направила посох некроманту в грудь.
«Тихо, тихо, я ведь извинился».
Он опять ухмылялся, очень довольный. Было бы чему радоваться. Песок хрустел у меня на зубах. Поднимался слабый ветер. По дюнам ползли, извиваясь, змейки летучих песчинок. Кажется, приближался рассвет. Я только теперь поняла, до чего устала. Не то, что взлететь. На ноги встать не могу.
«Ты хочешь героически погибнуть или всех спасти?» Деловито осведомился Максимилиан.
«Разумеется, погибнуть!» Я отвернулась. Максимилиан зачерпнул в горсть песок. Поднял руку. Песок полился из его кулака тоненькой струйкой.
«Мы с тобой выяснили, что Аберон стал жертвой злого, по-настоящему большого колдовства. Его все забыли».
Я не удержалась. «Он привел нас сюда! Он построил город и замок! Как они могли?» Максимилиан снова зачерпнул песок.
«Если они виноваты, возмездие не за горами».
Я против воли оглянулась, посмотрела на запад, откуда неуклонно надвигалось войско саранчи.
«Меня другое интересует», — продолжал Максимилиан. «Почему мы с тобой его не забыли?»
Я подняла голову. «Что?»
«Когда я шел между мирами, — ровно сказал Максимилиан, — меня интересовало одно. Помнишь ли ты Аберона?»
«Я его не забуду никогда». После этого мы долго молчали. Максимилиан сидел, скрестив ноги. Песок вытекал из его кулака, снова становился частью дюны. Наконец-то разошлись облака, показывая кусочек луны. «Послушай, Макс, ты ведь не просто так меня привел. У тебя есть план, да? Ты знаешь, как вернуть Аберона? И без меня не можешь справиться?» Он посмотрел искоса.
«Ты вышивать умеешь?»
«Чего?»
«Вышивать. Крестиком или гладью».
Когда-то давно, в третьем классе, я в самом деле немного вышивала. Мама покупала мне кусочки ткани с уже нанесенным рисунком. Надо было только понаставить крестиков цветными нитками мулине. «При чем тут вышивка?»
«При том, что у мира, как и у рукоделия, есть лицевая сторона и есть изнанка. Все это чувствуют, но немногие знают. И уж совсем немногие могут туда пробиться».
«Наизнанку мира?» Я представила себе детское вышивание со свисающими нитками, с неаккуратными узелками, с петлями. Неужели на изнанке мира творится подобное безобразие?
«Оберон тебе ничего не рассказывал об изнанке?» — спросил Максимилиан, наблюдая за моим лицом.
«Оберон мне много чего не рассказывал», — подумала я грустно. Ветер усилился. Я могла уже не смотреть ночным зрением. Впереди над песками поднималось зарево. Звезды гасли. Еле слышно содрогалась земля. Грум, грум.
«Насколько мне известно, ты не из трусливых», — сказал Максимилиан задумчиво.
Я сжала посох. «Ну?»
«Пошли!»
— он поднялся.
«Надо добраться до замка раньше, чем начнется жара».
Я попыталась встать и снова села на холодный песок. «Не могу, погоди».
«Довоевалась?»
— спросил он едко.
«Напарилась в небесной высоте?»
«На его месте Оберон или хотя бы Гарольд протянули бы руку у меня над головой и поделились собственными силами». Максимилиан делал вид, что понятия не имеет о таком простом заклинании «оживи», а может быть и в самом деле не знал. Так или иначе, просить у него помощи я не собиралась. Я мысленно прикинула расстояние до замка. Над песками, над скалами, над озером. Сжала кулаки, чувствуя, как струятся песчинки между пальцами. Нет, не долететь. Через час начнется жара, а мы не взяли с собой даже фляги.
«Так и будем сидеть?»
Максимилиан широко зевнул.
«Я тоже спать хочу. Но не дрыхнуть же посреди пустыни, под солнцем, под носом у саранчи».
«Нет», — я лихорадочно соображала. «Вот что. Давай перейдем ко мне, в мой мир. Здесь время остановится, а мы отдохнем, выспимся, и ты мне расскажешь подробнее про изнанку мира». «Мама, это Макси... Максим. Ему негде ночевать. Можно он переночует у нас одну ночь?» Я проговорила все это, глядя в пол. Мама будет не просто удивлена, она будет шокирована. Только усталость заставила меня пойти на поводу у Максимилиана и явиться домой с незнакомым парнем под ручку. Первые несколько секунд все шло, как я предполагала. Мама глубоко вздохнула, посмотрела на меня, на Максимилиана и вдруг замерла. Я обернулась. За моей спиной стоял парень лет 15, худющий, лопоухий, в тонких очках, очень смущенный. Он попятился, будто испугавшись, и скороговоркой пробормотал.
«Нет, извините, Лен, не надо, я же говорил, я лучше на вокзале».
У мамы расслабилось лицо. Неожиданно для меня она вдруг улыбнулась.
«Ну почему же нет? Бывают в жизни всякие случаи. Правда, у нас тесно, но можно поставить раскладушку на кухне, будет удобно».
Братья, Петька и Димка, глазели на Максимилиана, разинув рты. Я прошла в комнату, стянула с себя одежду и рухнула на кровать. Все провалилось в яму, стоило мне закрыть глаза. А когда я их открыла, за окном высоко стояло солнце, и несколько секунд я была абсолютно уверена. Это сон. Странный, страшный, дурацкий. Потом я резко села на кровати. На кухне разговаривали. Я узнала голос Максимилиана, негромкий, очень мягкий, он журчал, как ручеек. Что-то говорила мама, ласково смеялась. Потом она сказала:
«Петя, давай чашку».
Значит, Петька и Димка тоже на кухне. Но их против обыкновения не слышно. Я протерла глаза. Конец августа. Солнце за окном. Скоро в школу. Это не сон. Оберона забыли в королевстве. Из зеркала в ванной на меня глянуло бледное, растрепанное чудище. Я убила пару минут на то, чтобы привести себя в порядок. Постояла, прислушиваясь к голосам. Максимилиан заливал так, что любой соловей утопился бы от зависти. Мама у него главный бухгалтер на какой-то там фирме. Отец компьютерный дизайнер. И вот сейчас они оба в Крыму, а он вернулся из Англии, где был по обмену. Там белки с черными хвостами, вороны, полисмены. Он потерял ключи на вокзале. Придется ехать в Крым к родителям. Не могу сказать, что он врал уж совсем неправдоподобно. Я заглянула на кухню.